Во вторник, 19 апреля, Радио 4 приглашает на встречу с популярным актером театра и кино Александром Балуевым.
Фильм «Кандагар» заставил замолчать скептиков, которые сомневались в успехе отечественного боевика.
Фильм-эпопея «Петр I. Завещание» расскажет о последнем периоде жизни царя-реформатора. В главных ролях снимаются цвет отечественной кинематографии. Александр Балуев, Ирина Розанова, Александр Филипенко.
Александр Балуев в гостях у «Радио 4». Начало в 15:30.
Ну что ж, все верно. Ваши радиоприемники настроены на волну Радио 4. У микрофона Андрей Созинов. За звукорежиссерским пультом продолжает работать Дмитрий Фефелов. Ну а наш гость, как вы уже слышали, Александр Балуев. Здравствуйте.
Здрасте. Добрый день.
Напомню, что многим счастливчикам и жителям Таллина, и гостям столицы сегодня вечером в 19 часов в концертном доме «Нокио» удастся увидеть спектакль, который называется «Люди и мыши». И наш гость играет в этом спектакле одну из главных ролей. Вторая главная роль — это Дмитрий Харатьян. Кстати, вот именно с театром и будет связан первый вопрос.
Милости прошу, если кто еще не купил билеты, то...
Конечно, все ждем. Абсолютно. Первый вопрос насчет и театра, и кино. Где вы себя более комфортно чувствуете? На театральных подмостках или на съемочной площадке?
Ну, коротко, если, конечно, в театре. Я учился на театрального артиста. Кино в моей жизни вообще возникло так случайно. Могло вообще не возникнуть, так что я как-то не рассчитывал на... не быть ни цветом никаким, ничем таким значимым. Просто учился на артиста в школе-студии МХАТ, на актера театра. Правда, у меня там в дипломе есть дописка и кино. Но оно его можно так в скобках, можно затереть, и диплом останется действительным. Артист театра. Поэтому я на театре себя чувствую гораздо комфортней.
А публика вам где более симпатична, в театральном зале или в кинозале?
В театральном, конечно, все-таки... В театр приходят люди, во-первых, ну, увидеть живых артистов, как бы себя показать каким-то образом готовиться к тому или иному спектаклю, к встрече с тем или иным артистом, как-то себя примеряют в этом смысле. То есть в театре все-таки зритель является неким таким соучастником некого действия. А кино — это все-таки технология, ты приходишь, висит тряпка, включает какой-то дядя кнопку, и начинает происходить нечто. Ты можешь там сидеть, лежать, стоять, есть попкорн, как сейчас модно принято, какую-то непонятную пищу жевать, чавкать. Но все это вот мне, например, на театре не позволительно. А в кино, пожалуйста.
Наверное. А как же мобильные звонки во время спектакля?
Вот это единственное, наверное, вот это раздражительно. Но уже многие театры придумали всякие уловки уже, чтобы дошло до зрителя, что выключите там на 2 часа свои телефоны, если кто умеет это делать. И уже и перед там третьим звонком и прозванивают уже разные мелодии, записывают на... И предупреждает просто голосом, что, мол, это не... Но все равно бывают такие любители, вот без мобилы никуда. Это вот просто никак не могут разлучить. Но это изжитки такие, пережитки уже нашего технологического века.
Кстати, о звонках, уважаемые радиослушатели, у вас тоже будет возможность задать свой вопрос нашему гостю. Напоминаю, что телефон нашей студии 6-410-144, это телефон прямого эфира. Ну, а наш вопрос следующий будет уже приближен к кинематографу. Все-таки у нас в Эстонии не так часто можно съездить в Россию, посмотреть всем хорошо известные театральные постановки, и вас, в первую очередь, знают по киноработам. При этом, когда я готовился к нашей с вами встрече, обратил внимание, что вы в интервью не раз подчеркивали, что, несмотря на то, что вы из семьи кадрового военного, несмотря на то, что вы часто играете военных, все-таки военная эстезия — это не для вас. Значит ли это, что вы как-то наступали себе на горло, снимаясь в этих фильмах?
Ну, нет, не то, что... Я все-таки не настоящий военный, да, и присягу не принимал, приступая даже к тем же ролям. Я все-таки играю это дело. Это некое мое представление о тех же военных, о тех военных там событиях, которые отображены в том или ином сюжете. Так что военный я не настоящий. Но то, что у меня папа военный был, и каким-то образом я тем самым отдаю долг его памяти. Хотя не могу сказать, что он так вот желал, но в открытую, может быть, он скрывал это, чтобы я пошел его по стези и стал бы военным, там, кадровым. Никогда он мне это не заявлял. Наверное, хотел где-то внутренне, я так думаю, но не став военным, а сыграв уже столько людей в погонах, я вот таким образом как бы ему говорю: пап, я все-таки военный, ну не настоящий.
А любовь к искусству привила все-таки матушка или нет?
Наверное, да. Она мне очень любила, мама любила оперное искусство. Она была такой, вот, как сейчас говорят, если будет понятно кому, сыриха, да, в хорошем смысле оперного искусства, поскольку она сама из Самары, и вот в годы ее молодости и наших страшных лет, там, я имею в виду Отечественной войны, все театры московские, многие, во всех случаях, в том числе и Большой театр, был эвакуирован в Самару, в Куйбышев, то бишь, был тогда он Куйбышем. Она бегала на все спектакли, значит, оперные, балетные, но, видимо, вот каким-то образом это мне передалось, хотя родился позже гораздо, Великой Отечественной. Но каким-то образом это, наверное, заложилось в те годы. Очень любила она оперный театр, да.
Я перечислил лишь некоторых режиссеров, у которых вы снимались, да? Александр Кайдановский, Станислав Говорухин, Владимир Хотиненко, Михаил Пташук, Андрей Звягинцев, Вера Глаголева и многие-многие другие. Но в то же время, если верить тому, что вы раньше говорили, по крайней мере, тому, что опубликовано в интернете, своим крестным отцом вы считаете Александра Кайдановского. Это так?
Да, это правда. Просто так случилось, повезло так мне в моей жизни, что, ну, первую большую роль он мне предложил сыграть в «Жене Керосинчика». И я поэтому его считаю, в общем, тем человеком, который мне каким-то образом показал путь в кино. Не могу сказать, проложил дорогу, усыпанную розами и благовониями, нет. Но, во всяком случае, так приоткрыл калиточку и показал, что такое все-таки кино, что это за язык кинематографа. Это он, конечно же, да. Да, Александр Леонидович.
В одном из интервью вы сказали, что снимал Кайдановский именно хорошее, настоящее кино. В вашем понимании, настоящее кино — это что?
Ну, настоящее кино — это то, в общем, что отсутствует сейчас на наших киноэкранах, к сожалению, в основном. Настоящее кино — это язык кинематографа, это изобразительный ряд, это... Ну, не обязательно уж какой-то сюжет выдающийся, хотя это тоже неплохо. Но, во всяком случае, то, что зритель приходит увидеть некую энергию, которая на него должна исходить с экрана за счет просто изображения, за счет света, за счет сценарного материала тоже, вот это я и называю, в общем, кино. А не только рассказ о том, как один милиционер догнал другого бандита, тот ему дал денег, милиционер стал коррумпированным, президент об этом узнал и всех их наказал. Это не кино, это некая телефонная книга, в лучшем случае, которую, к сожалению, нам приходит сейчас очень часто играть.
А вы часто отказываетесь, когда вам предлагают ту или иную роль в театре или в кино?
Часто.
А что должно быть критерием для того, чтобы вы согласились?
Ну, если я скажу материальное состояние на сегодняшний день, то это будет не совсем так. Конечно же, прежде всего, это... Сегодня это учитывание того, что играл я подобный или не играл. Было в моей жизни уже в том или ином качестве та или иная новая работа, которую мне предлагают. Если она была, если я понимаю, что это уже будет какое-то повторение, я отказываюсь. Если же вижу в этом, даже если это, предположим, военная тема, да, потому что тема военная, она очень многогранная. Это, наверное, поэтому она и пользуется таким успехом, что это, в общем, драматургия такая бездонная. Война — это всегда острый конфликт, это всегда драматургия внешняя, внутренняя, она присутствует. Поэтому так много про войну и снимают. Ну так вот, если я все-таки вижу какую-то повторяемость, неминуемую в той или иной новой мне предлагаемой работе, я отказываюсь.
А имя режиссера? Что это значит?
Ну, значит, конечно, я просто уважительнее откажусь. Или менее уважительнее.
А, то есть нет такого человека, вот имя которого, да, я согласен в любом случае, что бы мне ни предложили.
Ну, нет, наверное, все-таки не существует. Все-таки каждый из нас, кто участвует в этом кинопроизводстве, он все-таки преследует свои меркантильные такие маленькие значит, цели. У режиссера они свои, задачи, цели, у артиста все-таки свои. Нет, я думаю, что фамилия не произведет у меня какого-то такого главного аргумента, нет.
Напоминаю, что у нас в студии Александр Балуев, популярный актер театра и кино. Сегодня вечером в 19 часов в концертном доме «Нокио» вы увидите спектакль «Люди и мыши». Ну, а сейчас в прямом эфире у вас будет возможность тоже и задать свой вопрос. Телефон нашей студии 6-410-144. Ну, а пока я хотел бы вам задать популярнейший вопрос, который вам чаще всего задавали одно и то же время. После того, как вы работали в Голливуде, несколько ролей вы сыграли. Как вам там?
Ну, мне здесь гораздо как-то комфортнее, чем там. Туда попал я, в общем, случайно. Не буду говорить, что там не хотел, никогда не думал, что... Но вот так вот прикладно, ничего не делал для того, чтобы там попасть, чего-то такое там как-то нет. Не отсылал своих портфолио, ничего вот этого не было туда, чтобы меня там кто-то узнал, увидел, какие-то агенты, ничего этого не было. Просто они приехали сюда, так получилось, и нашли меня тоже, я думаю, случайно, по каким-то там своим потребностям, отобрали и, в общем, пригласили туда. И, может быть, это, я не знаю, может, неправильно я скажу, а может быть, не знаю, у меня не очень, наверное, как у русского артиста, там случилось, потому как тему, которую они затрагивают, приглашая людей из, не могу сказать, из России, не только из России, там, из Европы, тема именно, которую предлагается нам раскручивать, там, она уж очень какая-то примитивная. То есть все эти сценарные значит, моменты, там, русских ли надо играть или каких-нибудь там немцев, для них все равно, для американцев, что русский, что немец, в принципе, они разницы большой не видят. То есть это люди, которые говорят с каким-то неким странным акцентом, не похожим на американский язык, и по этим делам они их отличают как бы от себя, отделяют. Вот, арабы, это все равно, это все вот некая такая, китайцы, вот, это некая такая масса, которая говорит на другом диалекте, так скажем. Вот. Но это бог с ним. Но сама тема, которая предлагается в этом качестве, она настолько вот такая целлофаново-макдональдсная, такая вот примитивно, такая хрустящая, блестящая такая, знаете, что...
Неживая.
Ну да, один раз попробовать можно для опыта, там, ну, два раза, если там есть какая-то возможность что-то немножко изменить. Но когда это предлагается третий, четвертый, пятый раз, то это уже некая такая закономерность, которая меня, например, каким-то образом от этого отвратила. И не то, что напугала, а не принесла каких-то таких вот радужных надежд.
Ну что ж, следующий вопрос будет от нашего радиослушателя. Итак, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Александр.
Пожалуйста, Александр, ваш вопрос.
Я бы хотел узнать, какая у Александра самая любимая роль в кино, которую он сыграл, и самая неудачная.
Спасибо за вопрос.
Ой, начнем со второго тезка. Неудачными, я считаю, практически все свои, ну, не все совсем, но многие, которые я сыграл. Потому что я вообще не очень себя воспринимаю, сам себя воспринимаю на экране. Я бы, когда на себя смотрю, думаю, куда они смотрят, зачем они приглашают этого артиста. Гораздо более есть выразительные, мощные и так далее, и так далее. Чего они в этом увидели? Вот у меня такие вопросы, потому что когда там, ну, я смотрю других, я абстрагируюсь, то есть я понимаю, что даже знак, там, который, людей, которых знаю, там, дружу, все равно я вижу, что они что-то играют, что это не... А когда сам на себя смотришь, все равно видишь, и это не так бы сделал, и это сыграл бы по-другому, и почему так здесь, ну, в общем, масса вопросов каких-то мешающих воспринимать свои же работы. Ну, а то, что самый любимый, я не знаю, я не хочу сейчас никого там обижать, чтобы, мало ли, может, кто-то слышит из режиссеров, которые меня... Я все равно склоняюсь к тому, что вот в «Керосинчике» это моя как бы первая, наверное, потому что именно первая, потому что она такая... Я начинал с этого. Это жена керосинщика, да.
Следующий звонок от радиослушателя. Здравствуйте, как вас зовут и ваш вопрос?
Здравствуйте, Михаил, Александр, Андрей. С наступающей Пасхой.
И вас также.
Вопрос. Сегодня 19 апреля, Александр. И вот посмотрите назад. Вы сыграли замечательные роли. Практически я все ваши роли помню, знаю. И вот если сейчас промотать все и посмотреть в будущее, как вы думаете, что-то, может, вы не успели или еще что-то хотите сделать? Как вы думаете?
Спасибо за вопрос.
Ой, знаете, не задаю я такие вопросы себе, знаете. Ну, успел ровно столько, сколько успел. Я не мучаюсь от того, что вот что-то я там отказался от чего-то, кто-то это сыграл, а я этого не сделал. Понимаете, если я что-то, чего-то мне не случилось, значит, так было угодно судьбе. Мало что я в этом смысле отвожу себе, вот такими там волевыми усилиями или еще чем-то, или надо было через что-то переступить. Я в этом смысле очень, ну, такой фаталист. То есть мне кажется, что вообще в нашей профессии очень много зависит от случая, который тебе вот приходит к тебе или не приходит. И что бы ты ни делал, как бы ты сильно там ни копал или далеко не кидал, образно говоря, ты не добьешься все равно того, что этой профессии, что ты, в общем, как бы себе и мечтаешь. Ну, у меня, во всяком случае, так. Многие, я знаю артисты, которые там много усилий прикладывают к тому, чтобы самих себя продвигать вот по этой профессии, и делают это довольно успешно, и дай бог им здоровья, но я вот к этому не пригоден. И что касается вашего вопроса, я надеюсь, если отматывать в ту сторону или чуть-чуть, хотя с большей опаской вперед, живу сегодняшним днем, я надеюсь, что завтра мне что-нибудь еще предложат и интересное я сыграю.
Еще один вопрос от наших радиослушателей. Здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста, как вас зовут?
Борис.
Борис, ваш вопрос.
Меня интересует, как Александр Балуев относится к суевериям. Подвержен ли он им? И как вообще в театральной среде и в кино относятся к этому явлению?
Ну, все по-разному там. Кто, уронив роль, садится одним местом на нее обязательно, не подняв это, значит, и все. Я единственное, что когда мне пришивают какой-то, вот сейчас на Петре, у меня все время отлетали пуговицы металлические, там костюмы были такие шикарные, и металлически перетирали все время вот эти вот нитки. И когда мне пришивали на костюм, я вот перекусывал ниточку от этого, чтобы не забыть текст. Ну, вот, видимо, наверное, это единственное суеверие, которое существует у меня. Я очень боюсь за текст и за то, как его доносить. Особенно такой текст, как в Петре. Ну, это, пожалуй, единственное. Так вообще я не суеверный человек. Ну, наверное, вот мое все суеверие сводится к тому, что я верю в то, что очень многое происходит в нашей, вот в моей, например, судьбе, независимо от, помимо меня.
А если гримерка будет под номером 13?
Ничего страшного, абсолютно спокойно сяду.
Кстати, о фильме «Петр Первый. Завещание», который должен вот-вот появиться на экранах. Немного подробнее об этом фильме. И, насколько мне известно, вы играете главную роль, роль Петра.
Да, вот это опять же из той же серии, из абсолютно неожидаемого мной предложения. И никогда бы не подумал, в кошмарном сне, что я могу сыграть Петра, каким образом, откуда. Ну, это вот, я думаю, что буду смотреть это кино, и опять же буду задавать такие вопросы, чего они нашли в этом, взяли бы более какого-то, ну да. Но, что касается этого, кино еще не вышло, оно будет только, наверное, где-то с середины мая пойдет этого года. Они только недавно сняли, озвучили. Очень быстро это все дело. 4 серии предполагается, часовых, правда. Уж не знаю, как там сетка телевизионная второго канала, российского канала, ее распределит, как его будут показывать, не знаю. Раз в неделю или подряд, не знаю. Хотя это очень важно, чтобы зритель, в общем, успел и что-то понять, и что-то увидеть, в общем. Хотя есть хороший выход посмотреть все это потом на диске. Это без всякой рекламы, без всяких отвлекающих моментов. Это такой совет. А что касается по сути, это история последних, в общем, последнего периода жизни Петра Алексеевича, нашего великого реформатора, победителя, символа такого как бы знакового человека. Вот это, я не случайно говорю все эти эпитеты, с тем, чтобы сказать о том, что вот все эти эпитеты я пытался каким-то образом разбить в этой картине, каким-то образом понять, что, дать понять, что это был человек прежде всего, хотя наделенный абсолютно какой-то космической энергией, энергетикой и возможностью и желанием переделывать, перелопачивать все, что попадалось ему под руки, начиная от людей, отчая государствами, и не только своим, а всем миром. Если бы у него хватило жизни, он бы переделал вообще все, уж Европу точно. А вот, но что касается меня и моего участия, я хотел, наоборот, показать, что у него были моменты и тишины, и моменты любви, и любви к трагической, и неудавшихся планов, связанных там с наследником, предположим, на престола, и довольно сложных отношениях с женой. Ну, я не могу сказать, что это бытовая некая драма. Это все равно на фоне всех его деяний и свершений. Но как они ему давались, как он переживал, как мне хотелось показать, за то, что происходит или не случается в России, по его ли указу, или помимо этого хорошие идеи все куда-то топились, то ли в той болотистой местности, которую он устроил в Санкт-Петербург, не знаю в чем, то ли в этом болоте людском, которое окружало его и было неподвижно, как это вот состояние болота. Очень это схоже с сегодняшним днем, мне показалось, как не прямым таким прямо путем, но вот исторически, то есть вот то, что с нами происходит в нашей социальной жизни, оно имеет какие-то исторические корни. И очень быстро, как бы хотелось это Петру, и как бы хотелось это нашему нынешнему руководству, это быстро. Это все очень небыстрый процесс. И, может быть, это и была, в общем, основная неудача Петра Алексеевича, что он не рассчитывал, что люди-то не так способны быстро мыслить, быстро меняться, быстро учиться, быстро брить бороды, да, и там, и не хвататься за топоры после этого. Нужно время. Он этим временем не располагал и считал, что и люди, которые под ним, то есть его люди ближнего круга и так далее, тоже должны таким образом существовать, такой же энергетикой. Но это не всегда так.
К сожалению, время поджимает. С удовольствием мы с вами поговорили часок-другой, как минимум.
Да я бы тоже. Если бы не спектакль, который в 7 часов начнется.
Ну что ж, будем надеяться, что в следующий раз приедете к нам не на один день хотя бы, да? Спасибо. Напоминаю еще раз, что у нас в гостях был Александр Балуев, популярнейший актер театра и кино. Сегодня жители Таллина и гости столицы смогут увидеть его на сцене в зале «Нокиа», в концертном доме «Нокиа» в 19 часов, спектакль «Люди и мыши». Ну а завтра, кстати, в Нарве, в клубе «Женева».
Да, это правда.
Спасибо за то, что пришли, и до новых встреч в эфире.
Спасибо большое, всего вам доброго, до свидания.